прошлом году. Я 6 месяцев участвовал, как мне сказали, в психологическом эксперименте. Я нашел объявление в местной газете о поиске творческих людей, желающих хорошо заработать. И так как это было единственное объявление, которое подходило под мою квалификацию, я позвонил им, и мне назначили собеседование. Мне сказали, что все, что мне нужно делать, это сидеть одному в комнате с прикрепленными к голове датчиками, которые будут фиксировать работу моего головного мозга. Находясь в комнате, я должен был мысленно представлять своего двойника. Они назвали его Тульпа. Мне показалось, что это достаточно легко. И я согласился, как только узнал, сколько мне за это заплатят. На следующий день я приступил к работе. Они отвели меня в комнату, где была кровать, и прикрепили сенсоры к моей голове, и подключили их к небольшой черной коробке на столе рядом с кроватью. Мне было сказано, что я должен представить визуальный образ своего двойника, и объяснили, что если я устану, или мне станет скучно, я должен представить, как мой двойник ходит по комнате, попытаться поговорить с ним, и все в этом роде. Идея заключалась в том, чтобы он постоянно был со мной в комнате. Первые несколько дней у меня были проблемы. Это требовало больших усилий, чем простые мечтания. Я представлял своего двойника несколько минут, но потом начинал отвлекаться. Однако на 4-й день я смог представлять его присутствие все 6 часов. Мне сказали, что я все делаю очень хорошо. Через неделю меня перевели в другую комнату с настенными колонками. Мне сказали, что хотят увидеть, смогу ли я представлять Тульпу, несмотря на отвлекающие раздражители. Музыку, которую они пускали, была неприятной, отвратительной и тревожной, и представлять свой визуальный образ стало немного сложнее. Тем не менее, я справился. На следующей неделе они запустили еще более тревожную музыку со скрипами. Задний фон этой музыки напоминал звук набора номера старым модемом, и гортанный голос говорил что-то на каком-то иностранном языке. Я лишь посмеялся над этим. К тому времени я уже был профессионалом. Примерно через месяц я начал скучать. Чтобы хоть как-то развлечься, я начал общаться со своим двойником. Мы стали разговаривать, или играли в камень-ножницы-бумага, или я представлял, как он жонглировал, или танцевал брейкданс, или делал что-то другое, что приходило мне на ум. Я спросил исследователей, не помешает ли им мое ребячество, но они одобрили мои действия. Мы продолжили играть и общаться. Какое-то время было весело, а потом началось что-то странное. Однажды я рассказал ему о моем первом свидании, и он поправил меня. Я сказал, что моя подружка была одета в желтый топ, а он сказал, что он был зеленым. Я задумался об этом на секунду и понял, что он был прав. Мне стало жутко. И после моей смены я поговорил об этом со следователями. Вы используете мыслеобраз, чтобы получить доступ к своему подсознанию, объяснили они мне. На каком-то уровне подсознания вы поняли, что неправы, и ваше подсознание поправило вас. То, что показалось мне жутким, вдруг оказалось прикольным. Я разговаривал со своим подсознанием. Это потребовало некоторой практики. Но я обнаружил, что могу задавать вопросы своему тульпе и получать доступ к любым глубинам моей памяти. Я мог цитировать целые страницы из книг, которые читал когда-то, много лет назад. Вспоминать вещи, которым меня учили, и о которых я тут же забывал в школе. Это было потрясающе. Примерно в это время я стал вызывать своего двойника за пределами исследовательского центра. Поначалу не часто, но я так привык представлять его, что теперь мне было не по себе, когда его не было рядом. Поэтому, как только мне становилось скучно, я представлял своего двойника. В конце концов, я стал делать это практически постоянно. Было забавно держать его рядом, как невидимого друга. Я представлял его, когда тусовался с друзьями, брал его на встречу с мамой и один раз даже взял его с собой на свидание. Я знаю, это звучит странно, но было весело. Он был не только хранилищем всей информации, которую я знал когда-то и забыл. Он порой казался больше заинтересован во мне, чем я в нем. Он также обладал сверхъестественной способностью распознавать языки тела, о которых я даже не подозревал. Например, я подумал, что свидание, на которое я его взял, прошло плохо, но он отметил, что девушка слишком сильно смеялась над моими шутками, тянулась ко мне, когда я говорил, и еще кучу мелочей, которых я не замечал. Я слушал и убедился, что свидание прошло очень даже здорово. Я провел к тому времени в исследовательском центре 4 месяца. Он был со мной постоянно. Однажды после моей смены исследователи подошли ко мне и спросили, не прекратил ли я представлять его. Я сказал, что нет. И они, кажется, остались довольны. Я тихо спросил своего двойника, не знает ли он, что бы это значило. Но он только пожал плечами. Я тоже ничего не понял. Я немного выпал из мира в этот момент. Мне стало трудно общаться с людьми. Они казались мне такими глупыми и неуверенными в себе, в то время как я всегда мог посоветоваться с самим собой. От этого я стал чувствовать себя неловко. Никто, похоже, совершенно не знал, почему он совершает те или иные поступки, что движет их действиями, почему какие-то вещи сводят из ума, а другие заставляют просто посмеяться. Они не знали, что ими движет, но я знал. По крайней мере, я мог спросить у себя и получить ответ. Однажды вечером ко мне ворвался друг. Он вломился в дверь еще до того, как я полностью открыл ее. Он был в ярости. «Ты, черт возьми, не отвечал на мои звонки несколько недель. Ты говнюк!» – закричал он. Я собирался извиниться перед ним, и, возможно, мы бы в тот вечер продолжили выпивать вместе в баре. Но мой тульпа вдруг впал в неописуемую ярость. «Бей его!» – сказал он. И не успел я осознать, что творю, как нанес своему другу удар. Я услышал, как ломается его нос. Он упал, а потом вскочил, накинувшись на меня с кулаками. Мы стали драться, избивая друг друга и переворачивая вверх дном мою квартиру. Никогда еще я не впадал в такое бешенство. И я был безжалостен. Я сбил его и нанес два удара ногами по ребрам. Он сбежал, согнувшись и рыдая. Полиция прибыла через несколько минут. Но я сказал им, что зачинщиком драки был он. И поскольку его рядом не было, чтобы опровергнуть мои слова, мне просто вынесли предупреждение. Мой тульпа улыбался все это время. Мы провели ночь, обсуждая мою победу, и смеясь, как хорошо я одел друга. Следующим утром, когда я увидел в зеркале мой подбитый глаз и рассеченную губу, я понял, что стало причиной драки. В ярость пришел мой двойник, не я. Я чувствовал себя виноватым. Мне даже было немного стыдно. Но он заставил меня начать драку со старым другом. Он был рядом и, конечно же, услышал мои мысли. «Он тебе больше не нужен. Тебе вообще больше никто не нужен», — сказал он мне. И я почувствовал, как мурашки побежали у меня по коже. Я рассказал об этом исследователям, которые работали со мной. Но они просто высмеяли меня. «Нельзя бояться того, что воображаешь», — сказал один из них. Мой двойник стоял рядом с ними и кивнул головой, а потом усмехнулся мне. Я попытался следовать их совету. На следующие несколько дней мне становилось все более и более тревожно из-за моего тульпы. Он, казалось, стал меняться. Он, казалось, стал выше и выглядел более угрожающе. В его глазах блестело озорство. В постоянной улыбке скрывается злой умысел. Я решил, что никакая работа не стоит того, чтобы сойти с ума. Если я не могу его контролировать, то я должен от него избавиться. К тому времени я так к нему привык, что процесс визуализации происходил автоматически, и я стал из всех своих сил не представлять его. Это заняло несколько дней, но начало работать. Я мог избавиться от него на несколько часов в день, но каждый раз, когда он возвращался, он становился все хуже. Его кожа, казалось, становится мертвенно-бледной, а зубы острее. Он шипел, угрожал и ругался. Тревожная музыка, которую я слушал несколько месяцев, теперь сопровождала его повсюду. Даже дома, когда я расслаблялся и забывался, не концентрируясь на нем, чтобы не видеть его, он появлялся, и эта ужасная музыка с ним. Я по-прежнему посещал научно-исследовательский центр и проводил там по 6 часов. Мне нужны были деньги, и я предполагал, что не в курсе, что я сейчас не представляю своего тульпу. Я ошибался. Однажды после смены, когда прошло уже 5,5 месяцев, два огромных санитара схватили меня, и кто-то в белом халате сделал мне укол. Я очнулся в комнате, привязанной к кровати. Ревела музыка, и мой двойник стоял надо мной, ухмыляясь. Он больше не был похож на человека. Его конечности были странно скручены. Он был намного выше меня, но сгорбленный. Руки у него были скручены. Короче, он был чертовски страшен. Я пытался избавиться от него, но не мог сосредоточиться. Он расхохотался, и похлопал меня по плечу. Я бился на кровати изо всех сил, пытаясь вырваться, но вряд ли даже пошевелился.
«Они накачали тебя хорошим дерьмом, как голубушка. Все расплывается».
Он наклонялся все ближе и ближе, говоря это. Я задержал дыхание. Из его рта воняло гнилым мясом. Я пытался сосредоточиться, но не мог прогнать его. Следующие несколько недель были настоящим адом. Кто-то из докторов приходил ко мне и вкалывал мне что-то. Или насильно пичкали таблетками. Они держали меня в таком состоянии, чтобы я не мог сосредоточиться. Иногда у меня начинались галлюцинации. Мой мыслеобраз по-прежнему был рядом. Он постоянно ухмылялся. Он взаимодействовал с моим бредом. Мне казалось, что в комнате моя мать. Она ругает меня. И тогда он подходил сзади и резал ей горло. И ее кровь капала на меня. Это было настолько реальным, что мне казалось, будто я ощущаю вкус крови. Врачи никогда не разговаривали со мной. Иногда я молил их, кричал, выплевывал таблетки и требовал ответить мне. Они не разговаривали со мной. Они разговаривали с моим тульпой, моим личным монстром. Я не уверен. Возможно, это было вызвано препаратами. Возможно, я заблуждался. Но я помню, как они разговаривали с ним. Во мне росло убеждение, что это он настоящий, а я его мыслеобраз. Он поддерживал эту идею, высмеивая все остальное. Еще одно, что казалось мне заблуждением, он мог прикоснуться ко мне. И даже больше, он мог причинить мне вред. Он толкал и пинал меня, когда ему казалось, что я не уделяю ему много внимания. Однажды он схватил меня за яйца, скрутил их и держал так, пока я не сказал, что люблю его. В другой раз он залез на меня и исцарапал мою грудь своими когтями. У меня до сих пор шрам на том месте. Постоянно я убеждаю себя, что сам поранился, и никакая галлюцинация не несет за это ответственность. И вот однажды, когда он рассказал мне о том, как он собирается выпотрошить всех, кого я люблю, начиная с моего младшего брата, он остановился. Озадаченный взгляд возник на его лице, и он протянул руку и потрогал мой лоб, прямо как мать, когда у меня был жар. Он долго сидел так, а потом улыбнулся.
«Все мысли материальны»,
— сказал он мне. Потом он вышел за дверь. 3 часа спустя мне сделали укол, и я потерял сознание. Когда я проснулся, я был свободен. Дрожа, я подошел к двери. Она была не заперта. Я вышел в пустынный коридор и побежал. Я падал не один раз, но я спустился по лестнице и вышел на парковку позади здания. Там я рухнул, плача как ребенок. Я знал, что мне нужно идти, но не мог. В конце концов, я вернулся домой. Не помню, как мне это удалось. Я запер дверь и заслонил ее комодом. И проспал 1.5 дня. Никто не пришел за мной ночью. И на следующий день, и позже. Все было кончено. Я провел неделю запертым у себя в комнате. Но мне казалось, что прошла вечность. Я порвал отношения со всеми задолго до этих событий. Поэтому никто не заметил, что я пропал. Полиция ничего не обнаружила. Научно-исследовательский центр оказался пустым зданием. Никаких документов не нашли. Имена, которые я назвал, оказались вымышленными. Я подозреваю, что даже источник денег, который я получил, невозможно было отследить. Я выздоровел, если это можно так назвать. Я не покидаю дом. Иногда у меня случаются приступы паники. Я кричу. Я долго не могу заснуть. Мои кошмары ужасны. Все, конечно, внушаю я себе сам. Я выжил. Я пользуюсь методиками, которыми меня научили эти ублюдки, чтобы убедить в этом самого себя. Иногда это работает, но только не сегодня. 3 дня назад мне позвонила мама. Случилась трагедия. Мой 9-летний младший брат стал жертвой серийного убийцы. Как сказали в новостях, убийца выпускает своим жертвам кишки наружу. Похороны были сегодня днем. Все прошло. Мне кажется, настолько хорошо. Насколько хорошими могут быть похороны? Впрочем, я немного отвлекся. Откуда-то издалека я услышал музыку. Отвратительную, тревожную музыку. и скрипы, и звуки соединения модема. Я до сих пор слышу эти звуки, на этот раз громче.